Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии российско-американский финансист и популярный блогер, одна из звезд современного Фейсбука, Слава Рабинович. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете задать также свои вопросы. Номер плюс 7 903 743 28 01. А говорим мы о том, что, собственно, происходит с российской экономикой, а в связи с этим и с российской политикой. Вот был очень интересный опрос, который проводило агентство Bloomberg, одно из лучших финансовых агентств мира, и они выяснили у инвесторов, что 52% респондентов как угрозу мировой экономике ставят на первое место конфликт на востоке Украины, и, соответственно, Россия представляет собой наибольший риск для мировых рынков, а также, как считают опрошенные, больше других стран пострадают от падения цен на нефть. На втором месте в качестве всемирной угрозы боевики Исламского государства, и на третьем вирус Эбола. Получается, что Россия Путина опасна для мировой экономики, опаснее, чем, собственно, вот эта вот зараза под названием Эбола, которая косит население Африки, и не только Африки. Слава, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну так в чем опасность-то?
Ну, Михаил, видите ли, как поставлен этот вопрос? Вопрос поставлен не в том, что Путин хуже или лучше, чем Эбола. Ну, вероятно, он лучше, чем Эбола. Вопрос был поставлен Россия с ее геополитическими вот этими приключениями, если можно так выразиться. Что это значит для именно мировой финансовой системы? В этом отношении я вам честно скажу, я участник этого опроса. Вообще, я являюсь пользователем Bloomberg и клиентом Bloomberg уже на протяжении 20 лет. И я отдал свой голос именно в таком порядке, я нахожусь в большинстве по этому поводу. Россия действительно гораздо более опасна для мировой финансовой системы, нежели Эбола и, скажем, ISIS или ISIL, по простой причине. Вспомните историю 20 века и хотя бы одну какую-нибудь глобальную или локальную эпидемию. Она не приводила к геополитическим катаклизмам и тем более не приводила к финансовым катаклизмам.
Я брал чуму бы вспомнил и 30-летнюю войну в Германии. Там все вместе совпало. Это была катастрофа для Европы.
Это какой год?
1648, так условно.
Ну, видите, это было не так недавно.
Да-да.
Соответственно, и мировая финансовая система была немножко другой. За вот историю 20 века ничего подобного не было. Что же касается геополитики, которую в данном случае играет Россия, она действительно представляет из себя колоссальную опасность для мира. И я думаю, что ничего похожего в геополитике Европы не было с 38 или 39 года 20 века. Это некие тектонические там, движения пласта, которые не только сейчас привели к катаклизмам, а которые еще приведут к еще большим катаклизмам, и эти катаклизмы отразятся на финансовой системе, на мировой, абсолютно точно.
Ну, а что может произойти в ближайшее время, скажем, с российской экономикой, если вот этот тренд сохранится, санкции против России сохранятся, а цены на нефть будут, ну, пусть они будут, как нам обещает госпожа Набиуллина, 80 долларов за баррель, хотя их прогноз, они сегодня обсуждали основные направления денежно-кредитной политики, их прогноз выглядит сегодня довольно странно, они закладывают 95 долларов за баррель. Ну, пусть будет вот между 80 и 95.
Ну, вот при таком сценарии нефти можно построить следующий сценарий. Для него нужны какие-то предпосылки. Соответственно, сразу скажу, что из России сделать Северную Корею или Иран абсолютно невозможно, потому что для того, чтобы превратить Россию в Северную Корею, нужно было готовить страну к этому, все предыдущие 20 лет.
То есть концлагеря не настроили?
Ну, как бы они, строительство не доживет до какого-то события или серии событий. Это могут быть события как социальных взрывов, так и сепаратизма, так и гражданской войны, не дай бог, и распада государства. Ведь все годы правления Путина, они не отличались... не отличались от того, куда двигалась Россия при Ельцине и даже частично при Горбачеве. Вот все последние 20 лет вектор движения России был направлен на интеграцию в мировую экономическую, финансовую и торговую систему. Мало того, Россия вступила в новое тысячелетие с все более ускоряющимся процессом глобализации мира, и в этом процессе глобализации Россия не может быть сравнена ни с Ираном, ни с Северной Кореей тех лет, когда произошла, например, Иранская революция 79-го года. Еще одна особенность, которая наблюдается сегодня в России, это жесткая зависимость от импорта. То есть, если условно сказать, что страна не производит ничего, кроме того, что она производит, и при этом за последние 20 лет страна не произвела ни одного бренда, который широко известен, например, во всем мире.
Билайн.
Ну да, в периметре Садового кольца он, конечно же, известен. То в этом случае Россия, как никогда за всю свою историю, зависит от импорта. Это огромная страна импорта. Мало того, то, что люди считают за некие продукты и товары, которые производятся здесь, они не представляют себе тех импортных компонентов, которые используются. Соответственно, Россия находится в полной зависимости от внешнего мира и от импорта. Ее нельзя сравнивать с точки зрения финансовых катаклизмов с 98-м годом и с 2008-м, и тем более с началом 90-х. На простых примерах. Банковская система сейчас имеет, сама по себе система, имеет порядка 200 миллиардов долларов долгов. В 98-м году, когда произошла девальвация и дефолт, российская банковская система имела всего лишь 18 миллиардов долгов. Даже во время кризиса 2008 года задолженность банковской системы была меньше, чем сейчас, там порядка 180 миллиардов долларов. При этом банковская система монополизирована. Она не представляет из себя банковскую систему Великобритании, Германии, США или Австралии.
Ну да, знаем, Сбербанк, ВТБ, там еще что-то, да, такое, и все с государством связано.
И вот представьте себе, грубо говоря, Сбербанк прокредитовал половину всей российской экономики. Теперь происходит лавинообразная девальвация рубля. Это колоссальный экономический шок, который не профильтровался еще в экономику в полной степени. Первыми, кто умирает, это импортеры. Но импортеры не работают в открытом космосе, они работают в какой-то связке, технологической, производственной связке со своими партнерами.
Но уже некоторым помогли же умереть, введя так называемые антисанкции.
Помогли. И это лишь одно из звеньев многих ударов, которые эта область и отрасль импортная на себе сейчас испытывает. Значит, если импортеры умирают, то за ними тянется целый шлейф того, кто, в принципе, умирает вместе с ними.
Вот господа Глазьевы нас уверяют, что раз они умирают, это хорошо, будет импортозамещение, и вот они там наделают всего того, что будет полезно России, прямо в России, и оживится экономика аж прям как в 98-м году со страшной силой.
Производственные мощности сейчас загружены совершенно другим образом, чем в 98-м году. В 98 году прошло лишь всего сколько? 7 лет с развала Советского Союза, наверное, 10 лет с развала, в общем-то, советской экономики, но при этом был огромный человеческий потенциал, который худо-бедно из Советского Союза вышел с каким-то, хотя бы каким-то, то, что называется, set of skills, с каким-то набором хотя бы каких-то региональных навыков. За последние 20 лет этот человеческий капитал разрушен, поэтому ни человеческого капитала нет для импортозамещения, ну, во всяком случае, в таком масштабе, в котором нужно, ни производственных мощностей, ни своего собственного домашнего изготовления ингредиентов для того, что называется импортозамещением. Соответственно, с этой точки зрения господин Глазев дико заблуждается, но, судя по его послужному списку и вот некому образованию и тому, чего, что он говорит, я бы вообще не рассматривал его заявление серьезным образом с точки зрения 21 века.
Слушайте, он советник этого президента Владимира Путина, периодически призывает там побомбить Киев или Украину, и Россия в некотором смысле этим советам его следует, поэтому если он призовет побомбить Воронеж, фигурально выражаясь, да, или там разрушить российскую экономику, я бы тоже попытался бы к его заявлениям прислушаться. Может, он не сам это все выдает, а, так сказать, из этих кабинетов выносит.
Если он призывает бомбить Киев, то, наверное, у него есть или должны быть проблемы с Уголовным кодексом Российской Федерации в первую очередь, а во вторую очередь тогда разговаривать об его экономических взглядах.
Да, но, кстати, в этом вопросе, кстати, у большинства обитателей Российской Государственной Думы тоже должны быть проблемы с этой статьей, да, по разжиганию там войны и ненависти. Это правда.
Ну, если возвращаться к сценарию того, что будет в России с экономической точки зрения, что мы о Глазеве обсуждаем, про, я думаю, что вот у импортеров, как я и говорил, есть проблемы. Дальше возникают проблемы у транспортных компаний, у складских компаний, любых логистических компаний, у компаний торговой сети. И дальше идет огромная потеря рабочих мест. Те люди, которые потеряли рабочие места, подавляющее большинство из них не найдет другой работы. По двум причинам. Первое, то, что на фоне общего кризиса работы просто не будет. А вторая причина – это то, что у них есть набор навыков профессиональный, который примерно равен тому, что умеют делать беженцы из Алжира, грубо говоря. Он не является международно конкурентоспособным. И вот у этих семей, или как в экономике принято говорить, домохозяйств, будет, значит, их доходы станут нулевыми, во всяком случае, у многих из них. И дальше начинаются проблемы, связанные с банковской системой, потому что у этих людей, у многих из них есть, значит, кредиты, автокредиты, потребительские кредиты, ипотечные кредиты. Некоторые из них деноминированы в валюте. Вот у меня есть близкая родственница, у нее есть очень долгосрочный ипотечный кредит в Санкт-Петербурге, он действительно в валюте. Мне не нужно долго искать примеры, это реально там практически член моей семьи. Соответственно, многие из этих людей начнут испытывать трудности с выплатой и даже с обеспечением, содержанием этих кредитов. Начнутся дефолты, начнутся банкротства домохозяйств. Это будет одним ударом по банковской системе со стороны потребителей, со стороны ритейла. Со стороны корпоративной будет второй сильнейший удар по банковской системе, которого на самом деле Россия никогда не испытывала ни в 2008, ни в 98. Я говорю о совокупном долге корпораций российских, как частных, так и там, квази-государственных, на общую сумму почти в триллион долларов. Ну, мы говорим там о сотнях миллиардах, которые приближаются к триллиону, из которых там порядка 100 миллиардов приходит к погашению вот от сегодняшней даты до конца 2015 года. Причем мы говорим о том, что это не только экспортеры, мы говорим о всей российской экономике, всех компаниях, многие из которых и импортеры, многие из которых не экспортеры и не импортеры, но они страдают из-за девальвации. Да и, в общем-то, если вы посмотрите на составляющие прибыли так называемых экспортеров, вы тоже убедитесь, что огромная часть, ну, то есть выручка, понятно, в валюте, огромная часть издержек у этих компаний уже давно не рубли, только, как это было в 98 году. И, соответственно, у банковского сектора возникает еще огромная проблема будущих дефолтов, уже от корпоративного сектора. В общей сложности мы говорим о совершенно невероятных суммах, на которые у российского правительства нет средств.
Зато у него есть средства на войну, и которая подталкивает и санкции, подталкивает кризис и так далее. Как совместить вот это? Они что, не понимают, что война, так сказать, подталкивает к экономической катастрофе?
Ну, естественно, понимают.
Но идут в этом направлении.
Да, но мы же не знаем конечной игры здесь. Мы вообще, вот вы знаете...
Ну, конечная игра, там, Крым наш, там, в ну, или, по крайней мере, на данный момент, в Донбассе, Приднестровье, там, в Киеве им говорят, давайте проведем какие-то переговоры на нейтральной территории сегодня, получают ответ, переговаривайте с донбасскими товарищами, то есть мятежниками. Ну, вот понятная ситуация, это наше, это тоже наше, а может быть, что-нибудь еще наше. То есть риски новой войны, или, по крайней мере, ее эскалации, достаточно велики, этого боятся мировые финансы.
Мировые финансы боятся вообще любой нестабильности. Это, извините, нестабильность, причем с военными действиями, фактически в центре Восточной Европы. Но Россия, она, в общем-то, интегральный игрок всегда была в глобальных рынках капитала. И не такой маленький игрок. На самом деле Россия там, в 2006 и 2007 году являлась, наверное, самым большим развивающимся рынком с точки зрения финансового рынка, который называется investable market, да, вот в тот, в который портфельные инвесторы могут инвестировать. Сейчас это...
А сейчас они бегут.
Сейчас они уже убежали.
А вы не убежали.
Ну... Я не убежал пока, да. Но
тяжелый вздох.
У меня мандат как бы совершенно не ограничен Россией, поэтому, в общем-то, я могу делать то, что я делаю из любой точки мира. Но возвращаясь к так называемой конечной игре, вы задавали этот вопрос с точки зрения того, сколько стоит война, или что значит санкции, потому что вот именно тот ваш...
Но пока мы имеем санкции. Если будет война дальше, будут другие санкции, и, другой уровень.
Да, ну сколько стоит война, сама по себе ее может финансировать и Янукович из своего кармана. Я имею в виду сам вот чистые издержки на это дело. Но вот эти все последствия, они не исчисляются ни миллионами, и не миллиардами, они исчисляются, скорее всего, даже не сотнями миллиардов, а триллионами
для
долларов.
России.
Да, триллионами долларов.
Я убытки уверен. Именно.
Да. Это убытки, связанные в том числе с недополученной прибылью на протяжении следующего энного количества лет и с заморозкой рынков капитала и полным кошмаром, который сейчас происходит, еще больше будет происходить. Я могу на самом деле вам точно сказать, что ну, скажем так, с 99% вероятностью и даже больше, что никаких санкциях никто не думал. Решения принимались Советом Безопасности Российской Федерации в конце февраля, может быть, в последние не только дни февраля, а в последние часы февраля, и они были легализованы голосованием Совета Федерации, который срочно собрали для этого в выходной день 1 марта в субботу. И посмотрев состав Совета Безопасности на сайте правительством, вы можете представить себе, что у этих людей не было никакого представления о полных последствиях своих действий, во всяком случае, с точки зрения санкций уж точно. Я уверен, что все санкции любых уровней явились абсолютным шоком для всех них и в особенности для Путина.
Ну, ведь они снова наступили на грабли, уже вмешавшись в события в Донбассе. Значит, им понравилось? Или они посчитали реакцию Запада слабой, или это посчитали плату, которую вынесет Россия и ее народ, в общем, вполне оправдывающей не только оккупацию Крыма и аннексию, но еще и дальнейшую, так сказать, дестабилизацию Украины?
Ну, понимаете, вот опять мы говорим об этом как о неком черном ящике, где принимаются решения. С этой точки зрения, я думаю, что это было не так. С точки зрения там, анализа последствий санкций, которые были уже введены или были на подходе. Это было так. Давайте чиркнем спичку и бросим ее в Украину, и Украина сама развалится, и половина отвалится к нам, а Европа, которая слабая, и которая вот такая, как она есть, мягкотелая, непонятная, она ничего не сделает. С какой-то, наверное, степенью уверенности можно сказать, что водоразделом был сбитый Боинг. По реакции президента Путина было понятно, что это некая катастрофа, которую не ожидало российское руководство. Что-то пошло не так, что называется. Величайшая трагедия, которая, наверное, сплотила как Европейский Союз, так и другие страны, типа США и другие, там, Канада и Австралия и так далее. Вот именно тот вот раздел, где, наверное, Путин понял, что расколоть Запад ему не удастся после 298 жертв, которые упали с неба и потом над которыми надругались, когда все это находилось уже на земле. А дальше все понеслось по наклонной. И мне кажется, что там нет никаких сомнений в том, что они понимают глубину своих собственных международных преступлений. Вот с точки зрения не моей, не вашей, а с точки зрения международного понимания международной юриспруденции.
Ну, вот в Австралии, я так понимаю, что Владимиру Путину показали, что он, мягко скажем так, в изоляции, да? Вы уж так резко у себя пишете, что Россию аж исключили из двадцатки, как и из восьмерки. Ну и вот даже употребляете такую фразу «международный политический труп». А вы можете обосновать ваш тезис?
Владимир Путин был популярным международным политиком. Это невозможно отрицать. Во всяком случае, после того, как он стал неким менее незнакомым лицом, когда вопрос «Who is Mr. Putin?» перестал быть актуальным, особенно после того, когда Джордж Буш сказал, что он заглянул ему в глаза и понял, что этому парню можно верить после рыбалки в поместье Буша. Тогда многие вопросы отпали, и они на самом деле больше никогда не поднимались. Если взять и посмотреть на Ютьюбе все инвестиционные конференции, «Тройки Диалог» или потом «Сбербанк», «Тройка Диалог», этот инвестиционный банк, и ВТБ «Капитала», и UBS, и так далее, все инвестиционные конференции, на которых я здесь был, я лично видел и слушал Путина на этих инвестиционных конференциях, он там говорил совершенно такие классные вещи, что хотелось встать, зааплодировать, кричать «Браво!» и делать все эти овации, потому что говорил он реально правильные вещи.
Вопрос, что он делал?
Вопрос, что он всех обманул. С этой точки зрения.
Ну, то есть он обманул вас, инвесторов, вы поверили в Путина как прогрессивного автократа, который будет, в общем, давать здесь заработать, а получилось все иначе. Я очень хорошо помню вашего партнера по бизнесу, господина Браудера, который на Лондонском экономическом форуме произносил такие здравицы Владимиру Путину, что просто было удивительно, как можно это говорить. Ну и что теперь с господином Браудером? Его полощут здесь на телеканалах, вытирают об него ноги, Магнитского уморили в тюрьме вашего сотрудника. Вот степень, так сказать, понимания России и ее руководителя, которую проявляли западные финансисты.
Михаил, если вы встретитесь с Биллом Браудером, вы зададите ему этот вопрос прямиком в глаза.
С удовольствием.
Он вам ответит, что он заблуждался. И он заблуждался очень сильно. Он это признает. Но Путин реально очень хорошо маскировался под того, под кого он маскировался.
А может, он им был тогда? Он был раньше одним, а теперь стал совсем другим человеком.
А это нам не дано знать. И с точки зрения не только инвестора, но с точки зрения западных политиков, это было, вот этот процесс был абсолютно точно таким же. То есть была траектория вот сюда, она стала совершенно другой. Но весь мир погрузился в глобальный экономический кризис в 2008 году, когда, в общем-то, никого нету из поколения инвесторов, которые помнят предыдущую глобальную экономическую рецессию 30-х годов. И это было, конечно же, за первый раз за 60 лет некая такая вот черный лебедь, из которого мир давным-давно уже вышел. Кроме России. И вот с этой точки, я думаю, что на самом деле это вопрос случайностей, где тайминг совпал. Тайминг, наверное, того, что кризис произошел, и в это же самое примерно время происходила трансформация построения какой-то версии капитализма в России в совершенно в другую трансформацию, в другую систему, которую я лично называю неофеодализмом.
Ну, элементы капитализма там есть, или государственного капитализма вот этих крупных компаний, правда?
Я абсолютно с этим не согласен. Какая-то форма государственного капитализма, вероятно, построена в Китае или где-то еще. Но и наверняка с огромной долей коррупции, о которой мы не только слышим по поводу Китая, но и с точки зрения вообще здравого смысла, что при государственном капитализме, конечно же, коррупцию невозможно искоренить.
Ну да, даже если расстреливать.
Да, но вот с точки зрения России это было совершенно не так. И здесь нет никакого государственного капитализма. Все государственные компании де-факто приватизированы определенной группой лиц, где финансовые потоки, в общем-то, как раз и приватизировано.
Ну, как Борис Абрамович Березовский, ныне покойный, говорил, что важно сесть на финансовые потоки.
Это очень печальная история, которая, к сожалению, типична для Украины. Во всяком случае, для Украины розлива образца Януковича и не только. И Украина, в принципе, дай бог, сейчас стала на другой путь, но они должны понять с самого верха и до самого низа. Во-первых, что они ничего общего не могут иметь с большевизмом, который далеко не искоренен в России, а наоборот процветает. А во-вторых, то, что, ну, смотрите, рыночная капитализация Украины составляет примерно 5% от ВВП, каким бы ВВП Украины ни был. Рыночная капитализация рынка в Польше – это порядка 50% от ВВП. Рыночная капитализация рынка в Таиланде – это примерно 105% от ВВП.
А в России?
Честно говоря, это надо сколько взять? 400, сколько рыночная капитализация России? 400 миллиардов или больше, 500, и взять проценты от 2 триллионов. Да? То есть она, это тоже доли, мы говорим там о четверти и так далее. Что можно сделать, если права собственника, частные права на собственность защищены, и независимые и справедливые суды существуют, то финансовый рынок разовьется, где любой собственник, вообще ничего не делая, Михаил, даже не увеличивая прибыль, станет на 30% богаче. Просто путем переоценки финансовых активов, которыми владеют. Это до вообще реформ, до того, что делать что-то с этими компаниями. Вот 30% заложено именно только здесь. И это то, что надо делать в Украине, это то, что...
Да и России бы неплохо было.
Надо было бы сделать здесь. Но в России есть там круг 100, 200, 300 семей, которые решили по-другому. Они решили приватизировать именно финансовые потоки, где вы упомянули имя Березовского. И то ли он это проповедовал, и они перенимали опыт, то ли не проповедовал, потому что мы не знаем, что бы он проповедовал сейчас в России в 2014 году.
Мы знаем, что он до своей смерти говорил, собственно, он весьма критически относился к происходящему, да и к собственному опыту, между прочим, тоже. Знаете, я хотел вас спросить вот об этом трагическом все-таки событии. 5 лет назад погиб Сергей Магнитский, юрист, который работал с Биллом Браудером. Вот для вас что значит эта дата и почему она так откликнулась на Западе?
Ну, я был знаком лично, конечно же, с Сергеем Магнитским, а еще больше более хорошо я знаю его бывшего босса Джемисона Файрстона, одного из партнеров телекомпании Firestone Duncan. Дело в том, что Магнитского арестовали и посадили в тюрьму в беспрецедентной схеме ареста внешнего юриста. Он не был сотрудником фонда «Эрмитаж» или управляющей компании «Эрмитаж Капитал». Я не знаю случаев, когда просто вот бросали бы в тюрьму юристов внешних. Но дело в том, что Сергей располагал информацией, которая достаточно объективно освещена в серии телевизионных или там видеофильмов, которые есть на Ютьюбе, которые называются «Каста неприкасаемых». Если в Ютьюбе набрать «Каста неприкасаемых», там есть все эти серии. И там рассказывается о хищении группы лиц из российского там бюрократического аппарата, назовем так, средств на общую сумму там почти что в четверть миллиарда долларов. В рублевом выражении на тот момент. Сергей вскрыл схему хищения еще больших денег, примерно на общую сумму в миллиард долларов. И в то время, когда происходила атака на Эрмитаж, и когда все вот эти известные факты и обысков, и похищения корпоративных печатей, и что дальше эти чиновники делали с этими корпоративными печатями и так далее. Вот следы с точки зрения атаки на Эрмитаж шли в том числе к Сергею Магнитскому, потому что он был консультантом, а он в это время вскрыл хищение из российского бюджета ни много ни мало на миллиард долларов. И его схватили, посадили в тюрьму. На тот момент Билл Браудер уже давно был невъездным суда, а вся команда Эрмитажа эвакуировалась в Лондон тоже по предупреждению определенных людей, где им дали, там, грубо говоря, 24 часа на сбор и на то, чтобы они улетели.
А его, значит, как заложника
взяли? А его в качестве заложника взяли. И над ним реально издевались там в течение практически года без 10 дней. Причем издевались совершенно жутким образом. Это все есть и на интернете, и на, в этих фильмах на Ютьюбе, и в его многочисленных жалобах, и в его многочисленных описаниях того, что происходило. Это совершенно нечеловеческие условия. Это даже не Россия 21 или 20 века. Это нечто другое. Это реальное издевательство над человеком по образу и подобию практически гестапо. И в конечном итоге он погиб без медицинской помощи и, вероятнее всего, от побоев. И, конечно, это не может потрясать своей, как бы, масштабом этой трагедии. Я проработал в Эрмитаже 4 года, с 96 по 2000. Я был вторым, как бы, человеком в этой компании и, в общем-то, первым сотрудником, которого Билл Браудер нанял на работу в 96 году. Я знаю Билла, его, в общем-то, личность как человека очень хорошо. Он совершенно никакой не ангел, он подвержен определенным слабостям и может совершать ошибки. Но вот, одна из ошибок – это была вот поддержка Путина тогда, когда, собственно, и я мог, ну, не скажу поддерживать Путина, но я был действительно, вот, здорово говорит президент Путин. Когда
вы там где-то с ним ужинали и были вполне довольны жизнью, а уже был и Норд-Ост, и Беслан, и Ходорковский сидел, а инвесторы там, открыв рот, смотрели, значит, что там им лжет господин Путин.
Ну, с Путиным, удобно было? С Путиным я никогда не ужинал лично, но я сидел за соседним столиком. Ужинал с другом, а за соседним столиком ужинал Путин в частном клубе. Ну, зато я сфотографировался на фоне его кортежа и потом вышел проводить на крыльцо этого клуба Путина в его лимузин.
Значит, и вы виноваты? Все?
Частично, наверное, да. Да, но это же... Мы же имеем дело с одной из лучших разведок мира. КГБ, на самом деле, это не всегда лохи. Это иногда части КГБ, это совершенно элитные части международного вот этого уровня.
Ну, потому что они сейчас делают, эти люди из КГБ, извините, не скажешь, что они понимают, куда они заводят страну.
Это правда.
Я бы вас спросил вот о чем. Как вы думаете, нужен ли был более сильный акт Магнитского, то есть наказывающий за эти действия, или не надо было дразнить Путина? Вот сейчас, уже когда прошло время, мы видим, что российский режим делает на территории Украины.
Понимаете, Михаил, вот я, как, когда вы спросили о Билле, я объяснял, как я его знаю, к чему я это вел. К тому, что если бы не было Билла Браудера, то не было никакого акта Магнитского вообще.
Ну, а теперь не было бы фильмов против Браудера, которые мы смотрим на НТВ.
Да, но...
Таких с антисемитским уклоном.
Ну, у Билла со скрытым антисемитским уклоном, я сейчас поясню, почему. У Билла Браудера, когда он узнал, когда он узнал об аресте, у него был шок. Весь год, пока Магнитский сидел в тюрьме, у него был шок. Но когда... И он понимал, что это заложник. Но когда он погиб, то, наверное, у Билла в его жизни никогда не было такого шока. И чисто психологически он, став вполне вероятно не мультимиллионером, а миллиардером, я думаю, что у него чисто психологически своего рода как бы крыша съехала, где он себе говорил о том, что Сергей не должен был умирать, если бы он не был нанят внешним юристом и аудитором Эрмитажа. He didn't have to die. И у него вот начался этот реальный психологический шок, который не прошел по сей день. И он сделал, в общем-то, ну, я знаю Билла, он может какую-то идею, он может как почти полупомешанный к этой идее идти. Это то, что случилось с Сергеем и с жаждой, ну, не только отомстить, но и по-человечески, чтобы виновные понесли наказание.
Вот с Путиным, значит, боролся Браудер, а теперь борется весь мир. И никто не может его остановить. И один из моих коллег тут мне написал перед нашим эфиром, что никто в мире не остановит Путина теперь. Что вы думаете об этом прогнозе? Уж извините, я так темп увеличиваю.
Мне неизвестны горизонты, как у нас в финансах принято говорить, инвестиционные горизонты, того, что будет. Вот в чем проблема инвестиционного сообщества мирового, в частности, с точки зрения того, что делать. Потому что даже если здесь активы очень дешевые, то на эти дешевые активы нужно иметь понимание инвестиционного горизонта, а также соотношение риска и доходности. Вот этого понимания никакого не существует. Почему? Потому что не существует сценария. У президента Путина, я думаю, не существует стратегии выхода из власти. Он думал, что ее можно найти, поставив Медведева президентом, но, наверное, к 2010 году и он понял, и его ближайшее окружение поняли, что стратегии выхода нет. И о чем они объявили в сентябре 2011 года.
Но теперь они создают новый режим.
Сейчас никакой стратегии выхода нет. И кто и как его может из... Вот тот вопрос, который вы озвучили. Я думаю, что у Запада есть определенная стратегия, которая непонятно чем закончится. У них стратегия, конечно же, на смену режима. Но, возможно, у них может быть стратегия и на преобразование в политическом устройстве страны с точки зрения вот такого устройства, которое сейчас. Возможно, если не в разделении страны, то в какой-то очень существенной децентрализации. Ну, вот, Соединенные Штаты Америки, например, там есть очень существенная доля децентрализации.
Но Россия Федерация тоже, собственно, на бумаге,
понимаете? Ну, она, если вы начнете про федерализм сейчас говорить, то нас всех сейчас в наручниках уведут, хотя Российская Федерация и называется Федерацией. Вот, поэтому вот то, что было продемонстрировано в Брисбене, в Австралии, то, как его провели по этим людям, где Обама сказал, я вообще ни при чем, Владимир, мне сейчас некогда, были назначены двое плохих полицейских, а Меркель выполняла, значит, роль полусочувствующую, но сказала, прости, ничего не могу сделать. Вот, вот эта проводка через разговоры означает о том, что то, что он фактически не рукопожатный.
И надо ехать домой.
Никаким образом не договорный. И его списали. Все. Его списали.
Путина списали.
Я думаю, что его списали.
Но он-то себя не списал.
Поэтому он сконцентрируется на том, что он будет делать здесь, наверное, скорее всего. Если у него нет рычагов внешней политики, то рычаги внутренней политики у него остались, и дальше это может быть очень трагично для всех нас.
Ну, да, вот я смотрю, что Путин говорил сегодня на форуме своего фронта. Ну, вот он их попросил, например, или кого-то, непонятно кого, попросил, например, действовать аккуратно с малым и средним бизнесом. Тут, знаете ведь, да, собрались обложить с жуткими сборами сначала весь бизнес мелкий, потом торговлю, как мне объясняли, это московские власти подозревают в том, что мелкий бизнес финансирует оппозицию, поэтому его надо задушить. Ну, Путин по-другому это все объясняет, там крупные сети не платят налогов и так далее, но просят быть аккуратным. То есть кажется, что какие-то перегибы он собирается, как товарищ Сталин, лично исправлять своих друзей, так что ли?
Вот смотрите, 2008 год, или я не помню какой, Путин делает неожиданную остановку, якобы идет в какой-то супермаркет X5 или там пятерочку, и там Юрий Кабаладзе там, значит, появляется, да, и цены проверяет, говорит, почему это так дорого? Что сказал Юрий Кабаладзе, который прямо там стоял, помните?
Он что-то такое на посредников косил.
Он сказал, завтра понизим.
Понизили?
Завтра понизили. Но при этом,
послезавтра повысили.
Но при этом в этом месте стоял дикий хохот до и после камер, где все понимали, что это разводка 140 миллионов лохов. И то же самое, в общем-то, происходит сейчас.
Вот он сейчас сказал, нельзя снижать планку требований майских указов, да? Это о выплатах денег учителям и врачам. Но все же понимают, что эти деньги уже, все, кто считать умеет, что эти деньги будут выплачены обесценившиеся.
Михаил, вот вы мне задаете вопросы по поводу, что сказал Путин. Но читая то, что он говорит...
А вы-то должны реагировать как инвестор.
Я никак не
собирать портфель или
Михаил,
там...
Михаил, если я слушаю, что говорит президент Федеральной резервной системы, я слушаю. Если это Лоренс Саммерс, я слушаю. Если это какой-нибудь Хэнк Полсон, бывший министр финансов, я тоже слушаю. Но неужели вы считаете, что я должен всерьез не просто воспринимать, а вообще даже слушать, что говорит Путин? Вот почему я должен не просто анализировать, а вообще слушать, что он говорит? У меня возникает вот этот вопрос чисто гипотетически к себе и к вам. Вот зачем, с какой целью слушать то, что он говорит? Вы мне можете объяснить?
Ну, может, он что-то говорит, но есть реальный документ. Например, бюджет, да, в котором увеличить расходы на оборону на 30%, на здравоохранение сократить на 20%. Вы же смотрите на этот бюджет как экономист, правда, и делаете какие-то выводы? Что будет с российской экономикой при таком бюджете?
А если бюджет был бы какой-то более... социально ориентированный с точки зрения и здравоохранения, с точки зрения человеческого капитала. Вы считаете, что российская экономика в состоянии просто устоять в течение следующих 24 месяцев?
Ну, если бы эти расходы на оборону были бы сокращены, ну, я подозреваю, что сценарий Кудрина о том, что можно жить и при санкциях, плохо, но жить, наверное, был бы относительно реалистичным.
А я считаю, совершенно не так.
То есть у вас сценарий катастрофы, правильно?
Ну, во-первых, у меня сценарий катастрофы, а я совершенно не удивлен, почему статьи бюджета на оборону увеличиваются, потому что это то, что говорит Алексей Навальный, который сидит сейчас с кляпом во рту под домашним арестом. Это просто очередной распил, который не прекращается. И они это делают сейчас в качестве такой вот последней соловьиной песни, потому что большинство из этих людей прекрасно понимают, к чему приведет нынешняя ситуация с изоляцией, с санкциями и выключением России из всего мира, к чему это приведет в течение следующих 24 месяцев. Они прекрасно знают. И они сцеживают последние деньги, которые можно сцедить сегодня и как можно быстрее завтра, потому что послезавтра уже не наступит.
А сцедить куда? Гонконг?
Я не знаю, как это сцеживается. Я думаю, что есть большое количество специалистов из так называемой финансовой безопасности ФСБ и многих других умелых людей, которые еще с советских времен научились это делать. Я думаю, что, извините, 25-миллиардно-долларовое или сколько там денег выделения на строительство железных дорог в Северной Корее – это один из путей, ну, микроскопических, наверное, в полном масштабе, как это делать.
Но есть еще и проекты с Китаем, там всякие газопроводы, за которые тоже платить, судя по всему, будет бюджет, а не китайцы.
Таких сцеживалок, наверное, очень много, и цифра, наверное, сумасшедшая. Я вообще, честно говоря, слышал одну версию, не могу поручаться, но могу подумать, что это один из сценариев, который реальный мог бы быть. Причина, например, войны с Украиной, когда перевооружение российской армии на там что-то типа 20 триллионов долларов этих рублей до девальвации была намечена, там было украдено такое неимоверное количество денег, а потом, значит, арестовали Сердюкова, и должен был быть открытый или какой-то полуоткрытый процесс, и большое количество генералов понимало, что это конец, причем конец в особо крупных размерах. И Путину подсунули прекрасный план, где не обязательно Путин до конца понимал, что, какие последствия могут быть, но при этом генералитет умело замел много-много следов, потому что на войну можно списать все, что угодно.
Ну, да, Крым и Донбасс все спишут.
И не только на войну, да, понимаете, да, на последствия этой войны. Поэтому здесь огромное количество сценариев может быть, но я думаю, что тот бюджет, который есть сейчас, он направлен на сцеживание, спиливание и увод огромных денег. И аналитика этого бюджета, она не имеет под собой никаких оснований из-за одной главной мысли.
Хорошо, еще у нас времени мало, про Украину. Вы ездили недавно на Украину, были в Харькове, Львове и Киеве, общались с политиками и экономистами. Насколько я понял, у вас сложное впечатление от того, что они делают. То есть не все они делают так, как должны делать реформаторы, правильно?
Я не знаю, что они будут делать или делают на сегодняшний день, но то, что они делали до сегодняшнего дня, просто не является разумной скоростью. Ведь они, собственно говоря, находятся в таком уникальном историческом периоде, когда народ породил Майдан, Майдан породил революцию, и революция породила вот этот мандат обеим ветвям власти.
Исполнительной, в Европу.
Исполнительной власти и законодательной. Да? То есть произошли демократические выборы президента, назначено правительство, и произошли демократические выборы в Верховную Раду. Вот этот мандат не будет бесконечным у них. Но мандат зато всенародный. Когда есть такой исторический мандат, ну, простите, сколько времени-то прошло уже после революции, и я понимаю, да, выборы совершенно недавно произошли там, но где профессиональное правительство, где 100 человек, не члены правительства, а 100 человек, которые работают на правительство, которые являются профессионалами международного уровня. Без профессионалов международного уровня, которые работают на правительство Украины, Украина даже близко не подойдет к Европейскому Союзу. Они по-детски приезжают в ЕС или куда-то еще, разговаривают с МВФ и другими организациями, они не представляют себе, как на самом деле работает современный мир, любой, политический, экономический, финансовый. И при этом ничего, с моей точки зрения, недостаточно много делают для того, чтобы заиметь ту команду профессиональную, которая бы разговаривала со всем остальным миром на одном и том же языке.
Ну, могут ли сейчас инвестировать в страну, которая частично оккупирована и идет война? Это их главный аргумент.
Это вопрос.
Это вопрос. Знак вопроса.
Да. Если есть понятная динамика, то вопрос заключается в том, есть ли инвестиционный горизонт, понятна ли стратегия выхода, и есть ли, каково соотношение риска и доходности. Соответственно, ведь если у вас есть актив, который приближается по своей стоимости к нулю, и вы понимаете, что он может стоить очень дорого при хорошей динамике того, что происходит, неважно, что есть огромная проблема и война на Востоке. Не важно, что есть оккупированный с их точки зрения Крым. Важно то, сколько можно сделать денег в течение следующих 5 лет.
Да, мы помним о Норникеле, Ходорковского, все, что было в 90-е годы, как вкладывали и сколько получали. Хорошо, в блице вопрос. А что будет с ФК-система, как вы думаете? Отберут все у человека, который сидит там сейчас в тюрьме в роли самозаложника Евтушенкова, или что-нибудь ему оставят сейчас?
Хороший вопрос. Как вы понимаете, не на миллион долларов, не на миллиард, а на миллиарды. Понятия не имею, я вообще не представляю, почему это происходит именно сейчас, именно с ним. Он был всегда лоялен власти. И те подковерные игры, которые ведутся, они мне неведомы. Если смотреть на это с точки зрения постороннего наблюдателя, это ужасный кошмар. И он еще раз доказывает, что это не направление, которое не подлежит инвестициям с точки зрения страны.
Хорошо. И, пожалуй, к финалу. Вот все-таки я видел ваши тексты. Вы пишете, что вы патриот России. Но что же вы предлагаете нынешней России, которая вот находится в таком состоянии? Люди верят в Крым наш, верят в великого Путина, верят в величие страны, встающие с колен, а либералы и западники в диком меньшинстве.
В 87-м или 88-м году это было то же самое. В 96-м и 97-м году это было то же самое. В 2006-м и 2007-м году это было то же самое. То есть сейчас от лидера в России зависит то, куда пойдет народ. Это не народ двигает лидером, а лидер двигает народом.
Вы верите в элиты, то есть?
На данном этапе развития России, безусловно.
И что же могут сделать элиты, когда есть силовая группировка, захватившая всю власть?
Вот эта силовая группировка делает именно то, что она делает.
Но она загоняет Россию в тупик, да. О котором вы рассказали. Ну и что, все смирятся с тем, что есть, и будут идти к катастрофе?
Какое-то количество людей не смирится, и их или утопят в морях крови, или выгонят из страны, или же, я не знаю, какие сценарии. В том-то вся проблема, что мы абсолютно не знаем, какие сценарии на самом деле будут.
Ну, то есть нет сценариев, и тем не менее вы что-то такое делаете с российской экономикой.
Ну, я лично предлагаю рецепты. Вы говорите, что я не даю никаких советов, что я патриот, но при этом только критикую, не даю советов. Но если почитать внимательно, что я пишу, я даю советов. Но
хорошо,
кому они нужны?
Читайте Facebook Славы Рабиновича и наш разговор, я думаю, не последний. Вел его Михаил Соколов в программе «Лицом к событию». Мы говорили на разные экономико-политические темы. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.